Глава третья. Раз ты рыцарь, то рыцарь ты всегда, но раз ты король, то раз этот лишний. Сэр Белла оф Истмарч. Так вот, я не хочу, чтобы вы думали, будто я податлив. Прежде чем согласиться, я долго и упорно торговался с королем. Я не только сумел уговорить его на премиальные, но и выбил себе большой процент авансом. Совсем неплохо для застигнутого врасплох желторотого мага. Конечно, коль скоро я взялся, то уже не был захваченным врасплох, а был подхвачен потоком. Чем больше я об этом размышлял, тем мрачнее казалась мне мысль дублировать короля. Беда в том, что у меня не было выбора, или был. Я поразмыслил об этом еще раз, и у меня появились проблески надежды. Выход существовал. Вопрос только в том, далеко ли я смогу убежать за день. Не надо быть 7 пядей во лбу, дабы быть уверенным, что обманывать королей – не самое приятное занятие в мире. Или мирах, если уж на то пошло. Это будет серьезным решением, определенно самым серьезным, какое мне когда-нибудь приходилось принимать самостоятельно. Королю, или точнее его дублеру, не требовалось появляться до завтрашнего полудня, и поэтому у меня имелось немного времени обмозговать это дело. И думаю, мне необходимо было поговорить об этом с единственным другом, оставшимся у меня во дворце. Как ты думаешь, Глиб, удрать мне или остаться и попробовать денек проблефовать вместо короля? Ответ был краткий и по существу. Глиб. Для тех из вас, кто подключился к этой серии с запозданием, поясню. Глиб – это мой домашний зверек. Он живет в королевской конюшне и представляет собой голубого дракона 6-метровой длины. Совсем юного. Я содрогаюсь при мысли о том, каким он будет с виду, когда станет вполне взрослым. Мамочка! Что же до его остроумной речи, то вы должны его простить. В его словаре есть только одно слово – но часто его употребление с лихвой компенсирует этот недостаток. Во всяком случае, в этот момент кризиса я обратился именно к нему, потому что с исчезновением Ааза он стал единственным существом в этом измерении, способным хотя бы смутно посочувствовать моей беде. Это само по себе много говорит о светской жизни мага. «Брось, Глиб, будь серьезней. Я действительно попал в беду. Если я попытаюсь дублировать короля, то могу сделать страшную ошибку. Например, начать войну или повесить невинного человека. С другой стороны, если я обману короля и исчезну, то мы с тобой проведем остаток жизни, скрываясь от преследователей». Единорог в соседнем стойле фыркнул и сердито топнул ногой. «Извини, Лютик, преследуемых беглецов будет трое». Боевые единороги совсем не такое уж обычное явление, даже в королевской конюшне. Этот конкретный боевой единорог принадлежал мне. Я получил его в качестве подарка вскоре после того, как приобрел Глипа. Как я уже говорил, образ жизни мага более чем экзотичен. «В королевстве с плохим королем пострадает много людей», — рассуждал я. «А я буду ужасно скверным королем. Черт, я и маг-то не больно уж хороший». «Глип», — строго возразил мой любимец, — «спасибо за доверие, но это правда». Я не хочу, чтобы кто-то страдал, но и не в восторге от мысли быть преследуемым беглецом. Устав оглашать свою приязнь, Глиб решил продемонстрировать свои чувства, лизнув меня в лицо. Ну, помимо оставленного после себя липкого осадка, поцелуй моего дракона произвел еще один побочный эффект. Дыхание его – это волна зловоний, которые превосходят только запахи изворской кухни. «Глиб, старина!» Сумел, наконец, проговорить я. «Очень тебя прошу, хоть я и сильно тебя люблю, не делай этого дважды в неделю, иначе мы можем расстаться навсегда». «Глиб!» За это я заработал обиженное выражение, которое стер с его морды достаточно просто, почесав ему голову. Мне вдруг подумалось, что драконы выжили только потому, что эмоционально привязывались лишь к одному существу на время его жизни. Если бы их дыхание доходило до всего населения, а не до одного лица, то их давным-давно бы истребили. Да, лучше уж страдать одному, чем... Другая часть моего мозга ухватилась за эту мысль и принялась ее обмозговывать. Если я убегу, то в беде буду только я один. Но если я попытаюсь быть королем, то пострадает целое королевство. Вот оно. Я должен слинять. Это единственный достойный поступок. Спасибо, Глиб. Глиб? Мой приятель озадаченно чуть склонил голову на бок. Позже объясню. Отлично, значит, решено. Вы двое подкрепитесь как следует, а я пока заскочу забрать кое-что, а потом прощай посилтум. Я задумался, что произошло бы, если бы я держался первоначального плана. Просто направился бы к себе в комнату, собрал бы свои вещи и ушел. График событий на остаток вечера претерпел бы изменения, и в остальном эта повесть была бы совершенно иной. А так я слегка отклонился в сторону. На полдороги к моей комнате вдруг вспомнил наставление Аза, то есть подумал о деньгах. Даже преследуемому беглецу деньги не могут не пригодиться, а королевского аванса надолго не хватит. Имея в запасе побольше наличных, я мог бы убежать гораздо дальше, прятаться дольше или, скажем так, жить намного лучше. Приободренный этими мыслями, я отправился искать Джей Р. Гримбла. Мы с министром финансов никогда не были, как говорится, близкими друзьями. Лучше бы подошло определение «кровные враги». А Аз всегда считал причиной таких взаимоотношений мое растущее влияние при дворе. Отнюдь. Истина заключалась в том, что стремление моего наставника к дополнительным суммам финансирования превосходилось только неохотой Гримбла расставаться с ними же, поскольку мое жалование поступало из тех самых сундуков, которые столь ревностно охранял министр казначей. Я нашел его, как и ожидал, в крошечной каморке, используемой им в качестве кабинета. Сплетники уверяют, что он неоднократно отказывался от больших помещений, отчаянно пытаясь произвести впечатление на остальной дворцовый штат своим примером бережливости. Пример не действовал, но министр продолжал пытаться и надеяться. Его стол утопал в бумагах, испещренных столбцами цифр. Он их проглядывал и то и дело что-то исправлял, перекладывая листы из стопки в стопку. Такие же стопки стояли и на полу, и на таинственном, другим недоступном стуле, наводя меня на мысль, что он занимался своей текущей задачей уже немалое время. Видя, что мне тут ни сесть, ни встать, я предпочел прислониться к дверному косяку. «Работаем допоздна, господин министр». За это он одарил меня коротким сумрачным взглядом, прежде чем опять вернулся к своей работе. «Будь я магом, работал бы допоздна, а так как я министр финансов, то это и есть мое нормальное рабочее время. К вашему сведению, дела идут довольно сносно, и я, возможно, сумею закончить сегодня рано, скажем, через 3-4 часа. Над чем вы работаете?»
«Над бюджетно-оперативным планом следующего года, и он почти завершен. То есть при условии, если кто-то не рискнет навсегда лишиться моего расположения, попробовав в последнюю минуту изменить какую-нибудь цифру».
Последнее замечание сопровождалось, я бы сказал, многозначительным взглядом. Я не обратил на него внимания. Я хочу сказать, какого черта? Я и так находился с ним в плохих отношениях, так что его угроза меня совершенно не испугала. «Тогда хорошо, что я успел поймать вас вовремя», — небрежно обронил я. «Я хочу обсудить с вами нечто такое, что наверняка сильно повлияет на ваши расчеты, а именно изменение размера моего жалования».
«Об этом не может быть и речи», — взорвался Гримбл. «Вы и так уже самый высокооплачиваемый сотрудник во всем дворце и королевском штате, включая меня самого. С вашей стороны просто возмутительно думать об увеличении жалования».
«Не об увеличении, господин министр, а о сокращении».
Это его остановило. «Сократить? Вам жалование?
Скажем, до нуля». Он откинулся на спинку стула и подозрительно взглянул на меня.
«Мне как-то трудно поверить, что вы и ваш ученик готовы работать за даром. Извините, но я всегда недоверчиво относился к такому мотиву, как благородное самопожертвование. Хотя я и не люблю алчности, но, по крайней мере, это стремление могу понять».
«Наверное, потому-то мы всегда так хорошо ладили друг с другом», — промурлыкал я. «Однако вы совершенно правы. Я не намерен работать за так. Я думал покинуть двор Посилтума и поискать работу где-нибудь в другом месте».
Министр вскинул брови. «Хоть я и не буду оспаривать ваше намерение, должен признать, что оно меня удивляет. У меня сложилось впечатление, что вы более чем довольны своим положением здесь и непыльной работенкой. Так, по-моему, расписывает ее ваш чешуйчатый дружок. Что могло соблазнить вас променять прелести придворной жизни на неопределенное будущее неизвестно где?
Как что? Конечно же, взятка, улыбнулся я. Скромная сумма в 1000 золотых.
Понятно, тихо произнес министр себе под нос. А нельзя ли спросить, кто же предлагает вам такую взятку?
Я перевел взгляд на потолок. Вообще-то я сильно надеялся, что ее предложите вы.
После этого мы немножко поторговались, но в основном об условиях нашего соглашения. Гримбл действительно хотел выкинуть меня с Аазом из своих бухгалтерских расчетов, хотя, подозреваю, он был бы менее податлив, если бы знал, что имеет дело только со мной. Не обошлось без препирательств, биения себя в грудь, но в счет идет результат. А этот результат оказался таков, что я направился в свои покои на 1000 золотых богаче в обмен на обещание, что это будут последние деньги, полученные мною от Гримбла. Данное обстоятельство стало для меня еще одной причиной отправиться в путь как можно скорее. С легким сердцем и тяжелым кошельком я вошел в свои покои. Помните, как я входил туда в последний раз? И как там меня поджидал демон? Ну, это повторилось. Не поймите меня превратно, но речь на самом деле идет о событии из ряда вон выходящем. Один появившийся без уведомления демон – редкость. Два демона, как ни верти, это уже слишком. И день этот будет отмечен в моем дневнике красными буквами. Вам кажется, что я топчусь на месте? Да. Видите ли, этого демона я знал, и звали его Маша. Привет, Кутила. Я просто была поблизости и подумала, дай заскочу на огонек. Она двинулась вперед с целью заключить меня в объятия, и я поспешно устремился поставить между нами что-нибудь неподъемное. Вам эти приветик и объятия могут показаться неопасными. Если так, то вы не знаете Машу. Я ничего не имею против приветственных объятий. У меня есть еще одна подруга, демон по имени Тананда. Да, у меня теперь уйма друзей-демонов, и ее приветственные объятия – высшие пики моего существования. Тананда – девушка милая, фигуристая и нежная. Ладно, допустим, она к тому же убийца, но ее приветственные объятия способны возбудить даже статую. Маша же, напротив, не милая и не нежная. Маша громадная и даже слишком. Я не сомневаюсь в искренней доброжелательности ее приветствий. Просто я боялся, что если она обнимет меня, то мне из ее объятий придется выбираться не один день. А ведь надо было еще разработать план бегства. Привет, Маша. Наш вам с кисточкой, всем вам. Когда я видел Машу в последний раз, она закамуфлировалась под крикливое цирковое шапито. Впрочем, это вовсе и не было камуфляжем. Она действительно так одевалась. На этот раз, однако, явно обращал на себя внимание недостаток побрякушек и гардероба. И, само собой, конечно, хорошего вкуса. Ладно, допустим, она не была совершенно обнаженной. На ней было бикини из леопардовой шкуры, из которого торчали телеса, каких хватило бы на 4 нормальных голых людей. Бикини, драгоценности, тянувшие, наверное, на целую тачку, светло-зеленая помада, никак не сочетавшаяся с ее оранжевыми волосами, и татуировка на бицепсе. Вот какова была Маша. Высший класс. «Что тебя привело на Пент? Разве ты уже не работаешь на Валетте?» — спросил я, припоминая измерение, где мы встречались. «Мальчикам просто придется временно разбираться с делами без меня. У меня небольшой отпуск. Что-то больно много развелось в последнее время отпускников. Но здесь-то ты что делаешь? Ты, вижу, не очень-то разговорчив. Мне это в мужчинах нравится». При этом последнем замечании у меня по коже побежали мурашки. Но она продолжала. «Ну, раз уж я здесь, думаю взглянуть еще разок на вашего генерала Плохсекира». Но настоящая причина моего визита другая. Я надеюсь, что мы с тобой сможем обсудить одно небольшое дельце. Перед глазами у меня пронеслась вся минувшая жизнь. На какой-то миг и отбытие Ааза, и поручение короля перестали быть самой большой моей проблемой. «Со мной?» — сумел, наконец, произнести я. «Совершенно верно. С тех пор, как ты и твой чешуйчатый зеленый подручный прокатились по моей территории, я много размышляла об этом и вчера приняла решение. Я решила записаться к тебе в учебник».